говорит Радио Свобода. Сорок лет назад была подписана директива о вводе в Афганистан советских войск.
Ну, естественно, никто не представлял, что это все продлится на такое длительное время с такими последствиями для той страны, которая называлась Советский Союз.
В Петербурге осужден офицер, получавший взятки в обмен на помощь в отправке на службу в Сирию.
Старшие офицеры, командиры за деньги согласовывают направление военнослужащих в Сирийскую Арабскую Республику. И в Петербурге такие приговоры были, и по другим регионам.
Подсудимый по московскому делу Самариддин Раджабов освобожден от наказания по обвинению в угрозе насилием представителям власти.
Огромное спасибо тем людям, простым гражданам, которые вышли не только за моего сына, не только за московское дело, за всех политзаключенных.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 24 декабря. Ровно 40 лет назад, 24 декабря 1979 года, министр обороны СССР Дмитрий Устинов издал директиву, после которой Советский Союз начал вторжение в Афганистан. На следующий день первые советские подразделения пересекли советско-афганскую границу. 27 декабря 1979 года подразделения КГБ СССР штурмовали президентский дворец в Кабуле и убили президента страны Хафизулу Амина. Директива Устинова не предусматривала долговременных активных боевых действий в Афганистане, однако советский контингент был выведен оттуда только спустя почти 10 лет, в феврале 1989 года. Потери советских войск только по официальным данным составили более 15 тысяч человек убитыми. Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. Наиболее часто встречается цифра в 1 миллион погибших. Имеющиеся оценки колеблются от 670 тысяч гражданских лиц до 2 миллионов человек в общем. События 40-летней давности в интервью Елене Поляковской вспоминает их непосредственный участник, эксперт по Афганистану Александр Шкиранда.
Полного понимания, естественно, ни у кого не было, и никто не осознавал, как долго это все продлится. Но, естественно, никто не представлял, что это все продлится на такое длительное время с такими последствиями для той страны, которая называлась Советский Союз. Вообще, на мой взгляд, все, что происходило, это, конечно, можно назвать большой ошибкой, которая привела к большой трагедии. Такие страны, как Афганистан, они такие страны специфические. Это не просто страна Ближнего или Среднего Востока, как мы понимаем в наше время. Это страна особенная. Взять, допустим, период, когда распространялся ислам. Была такая провинция, которая называлась в свое время Кафиристан, которую удалось покорить только в 1893 году, когда у власти был эмир Абдурахман Хан. В то время уже практически вся территория нынешней Средней Азии, всего Ближнего Среднего Востока была под исламом. И вот эта территория, которая была непокоренной ни Чингисханом, ни великими моголами, ни великими завоевателями, вот они не признали ислам. Вот примерно так можно сравнить и Афганистан в тот период, когда входили советские войска. Понятно, что прошло уже много лет, практически два века прошло, но национальная особенность афганцев именно в этом состоит, что они никогда не подчинялись завоевателям. Понятно, что нас никто не рассматривал как завоевателей. И, как ни странно, первые месяцы и даже, я бы сказал, около года нас воспринимали как ближайших друзей. Другое дело, что потом это вылилось, с одной стороны, в серьезное противостояние, которое закончилось между усобицей, между самими афганцами, когда все это превратилось, на самом деле, в серьезную гражданскую войну, когда одни муджахиды менялись другими, возникло порядка 7 так называемых исламских партий, но закончилось в итоге для них своего рода определенной катастрофой.
Именно в тот момент, когда вводили войска, было ли понимание сразу же этой ошибки или все-таки были какие-то надежды на что-то другое?
Понятно, что были надежды. Никто не думал, что это так продлится на несколько лет, я бы сказал, на целое десятилетие. Вот. Но вместе с тем, вы понимаете, у каждого стояла своя задача. Кто-то входил как на неделю, кто-то, может быть, думал на 2 недели. И поначалу никто не думал, что придется расквартировать все наши эти подразделения, полки и дивизии на всей территории Афганистана. Вот. Ситуация везде была разная. Если на севере Афганистана это была более безопасная такая зона, что в районах, примыкающих к пакистанской границе, а на самом деле ее как не существовало, так ее и сейчас не существует. Ее так и называют линией Дюранда. То есть по решению Мортимера Дюранда, когда еще не было как такой страны, как Пакистан, была проведена искусственная граница между Индией и Афганистаном, и она разделила независимые пуштунские племена на две части. Так как раз вот самое сопротивление началось именно в этих районах, и муджахеды активно использовали эти районы для проникновения вглубь уже территории Афганистана. Там, в принципе, были основные такие серьезные напряженные бои уже со временем между нашей 40-й армией и афганскими муджахедами.
А с точки зрения геополитики, эта война, она изменила расклад сил в мире?
Ну, несомненно, если так, может быть, грубо или более конкретнее сказать, что в то время Советский Союз попал в своеобразную ловушку. Запад сделал все для того, чтобы мы оказались именно в том месте, откуда потом было тяжело уходить. Но это уже другая проблема для нас. Я считаю, это также величайшая ошибка, как вот войск, так и вывод. То есть в таком плане, как совершался и вывод, таких войск, конечно, владеть нельзя. Вы понимаете, что в таких странах, как Афганистан, где причем-то страна восточная, и бросить людей, которые тебе поверили, и также как неожиданно войти, так и неожиданно выйти, это всегда проблема. Во-первых, это образование вакуума власти. Даже когда Наджибулла был согласен передать власть переходному правительству, нужна была элементарная поддержка хотя бы со стороны, так сказать, уже не 40-й армии, а со стороны советского руководства. Такой поддержки, к сожалению, оказано не было. В итоге, как вы помните, и Наджибулла оказался в той же ловушке, в которой, в миниатюре в такой ловушке, как и наша страна.
С экспертом по Афганистану Александром Шкиранда о 40-летии ввода советских войск в Афганистан беседовала наш корреспондент Елена Поляковская. Вы слушаете «Радио Свобода». Правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» сообщила, что бывший капитан третьего ранга Антон Даниловский приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима за то, что брал взятки, помогая военнослужащим отправиться на службу в Сирию. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургский гарнизонный военный суд приговорил капитана третьего ранга Антона Даниловского к 2 годам в колонии строгого режима, лишению воинского звания, лишению права занимать определенные должности и конфискации 160 тысяч рублей. Следствие установило, что, будучи старшим офицером управления технического обеспечения Западного военного округа, он брал взятки у солдат за то, чтобы их отправили в Сирию. Установлено также, что Даниловский имел сообщника, суд над которым еще продолжается, в деле 5 эпизодов, в каждом из которых преступная группа брала у солдат, сержантов и прапорщиков по 50-60 тысяч рублей и за это способствовала их отправке в Сирию. Даниловский свою вину признал. Комментируя приговор, юрист, координатор отдела по защите прав военнослужащих организации «Солдатские матери Петербурга» Антон Щербак отмечает, что статья 290 «Получение взятки» предусматривает очень широкие варианты наказаний в зависимости от усмотрения суда, а Антон Даниловский получил срок 2 года, то есть ниже низшего предела. С другой стороны, суд имел право ограничиться штрафом, поэтому строгость приговора можно оценить как среднюю. По словам Антона Щербака, это не первый приговор, вынесенный военнослужащим за взятки при отправке людей в Сирию.
Старшие офицеры, командиры за деньги согласовывают направление военнослужащих в Сирийскую Арабскую Республику. И в Петербурге такие приговоры были, и по другим регионам. Очень много добровольцев. Ребята стараются туда попасть по разным причинам. Кому-то нужен и статус участника, ветерана боевых действий, и выплаты там большие. Поэтому поток желающих большой, и недобросовестные командиры нередко стараются нажиться на таких ребятах за таксу, согласовывая их кандидатуры. Это командировочное, повышенное денежное довольствие, перспективы продвижения по службе, получение новых званий, установление новых связей, потому что не секрет, что многие там в Сирии знакомятся с другими военнослужащими и с другим командованием. Они умеют уже над собой протектора, который будет их потом по службе двигать, например, или переведет в другую лучшую часть. Ну и ты не просто военнослужащий, у тебя в бэкграунде ты уже в боевых действиях участвовал, хотя, конечно, участие многих в боевых действиях, скорее всего, только формально, особенно кто на базе, например, сидит, а вот сейчас, когда уже острая фаза прошла.
Неужели никто все-таки не думает о цене такого предприятия? Ведь можно и погибнуть, грузом 200 вернуться.
Тут каждый сам для себя выбирает, что ему важнее, за какие идеалы жизнь будет отдана. У нас были, да, случаи, когда ребята молоденькие рвались, снайпером был, но вот ему в ответку в голову и прилетело. Несколько месяцев реанимации в Урденко, и все, умер. Парень в 19 лет стремился в спецподразделениях служить. Сам отобрался, от кому это геройство надо, теперь непонятно только. Конечно, возникает вопрос, деньги, звания хорошо, но как они внутренне для себя определяют? Важнее, что деньги, звания или какие-то же идеалы должны быть? Если ты военнослужащий, ты должен защищать свою родину. Какую родину они защищают там, это большой вопрос. Может быть, проценты для концессии небезызвестного олигарха? В том числе, нападая на курдов, отжимая нефтеперерабатывающий завод. Кто-то, правда, считает, что врага легче остановить мировой терроризм на дальних подступах. Но мне кажется, что вот эти люди, которые отбираются за деньги, я думаю, что они идут для того, чтобы улучшить свое материальное состояние, ну и повысить свой статус. По сути, Россия ограниченным контингентом там присутствует, а если, не дай бог, это будет происходить где-то ближе, какие масштабы вообще коррупции и воровства могут быть? Тут хотя бы эти лица непосредственно согласовывали кандидатуры, а до этого были осужденные люди за мошенничество, то есть в их должностные обязанности не входило согласовывать кандидатуры, но можно предположить, что они были посредниками, вот осуждены были тоже за то, что брали взятки за отправление в Сирию.
Армия всегда была одним из карьерных лифтов в любой стране, говорит социолог Мария Мацкевич.
Если у нас ведутся какие-то военные действия, то это движение может быть еще более быстрым, чем мирное время. С другой стороны, мы понимаем, что это способ продвижения, особенно если мы говорим о буквальном участии в военных действиях по контракту, то это способ продвижения не для всех, а для определенных социальных групп. И когда мы говорим, что рвутся, мы понимаем, что это, скорее всего, рвутся не студенты высших учебных заведений Москвы и Петербурга, скорее всего, рвутся люди из других мест и с другими карьерными перспективами. Иначе говоря, мы понимаем, что в отсутствии этого канала продвижения у них, скорее всего, других ресурсов нет.
В организации «Солдатские матери» Петербурга считают, что приговор Антону Даниловскому очень важен, хотя бы в качестве примера, как не надо наживаться на солдатах и вообще на войне. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Мещанский суд Москвы сегодня освободил от наказания Самариддина Раджабова, который обвинялся в угрозе применения насилия к представителям власти. Согласно версии обвинения, на акции 27 июля за честные выборы в Москве Раджабов бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, напугав тем самым троих из них. Прокурор при этом не оспаривала тот факт, что бутылка ни в кого не попала, но настаивала на том, что бутылка вызвала, цитата, «чувство опасности или страх применения насилия». Один из полицейских из дела Раджабова, Виталий Максидов, отказался признать себя потерпевшим и уволился из структур МВД. Обвинение требовало для Раджабова 3,5 года колонии. Суд назначил Раджабову штраф, однако, учитывая его материальное положение и срок, отбытый под стражей в СИЗО, освободил его от наказания и отпустил из-под ареста. О последнем перед вынесением приговора судебном заседании по делу Раджабова рассказывает Иван Воронин.
Надеялся, что прокуратура откажется от своего обвинения, заявил адвокат Бадамшин, когда гособвинитель огласил заключение. По версии следствия, участник московского дела Самариддин Раджабов бросил пластиковую бутылку с жидкостью в сторону полицейских 27 июля во время несогласованных массовых мероприятий, желая оказать психологическое воздействие, когда те проводили задержание. Бутылка, цитата, при попадании образовала звук, имитирующий разрушение неизвестного предмета. Это вызвало чувство опасности и страха, что обвинение сочло угрозой применения насилия в отношении представителей власти. Ранее Раджабова обвиняли в покушении на применение насилия. Он якобы попал пластиковой бутылкой в шею полицейского, но экспертиза не установила это после изучения видео с акции.
Есть дело, надо его дотащить до конца. Собственно, сначала это было покушение на 318-ю, потом это полновесную угрозу переросло. То есть вроде как бы обвинение смягчается, то есть общественная опасность смягчается, но обвинение, с другой стороны, полновесно 318-ю превращается уже по более тяжкий вариант. И в принципе, я считаю, что само по себе обвинение, угроза применения насилия в отношении сотрудника полиции, оно является унижающим для всех честных сотрудников полиции, которые честно несут свою службу, не подкидывают наркотики, не пугаются звука упавшей пластиковой бутылки.
Среди потерпевших трое сотрудников полиции. Об инциденте с бутылкой они узнали от руководства. Ранее они проходили свидетелями, но, посовещавшись со следователем, изменили позицию. Четвертый бывший свидетель Максидов отказался признавать себя потерпевшим и уволился из полиции. Первым допрашивали старшего сержанта Внукова. Он заявил, что после падения бутылки испытал испуг, угрозу здоровью, ему был причинен моральный вред. В ней могло быть все что угодно – кислота, зажигательная смесь. Вокруг агрессивно настроенная толпа, вспоминал Внуков. Брошенная бутылка могла спровоцировать других протестующих. О возможной провокации говорили и остальные потерпевшие, описав похожие чувства. Падение бутылки не прервало работу сотрудников полиции. Они продолжили задержание. За медицинской помощью не обращались, не посчитав нужным. «Я не первый год в органах», – уточнил потерпевший Внуков. «Мне не привыкать».
Таким образом, вообще у Раджабова был умысел, угроза, применение угрозы в отношении только троих, когда их было четверо, и почему обвинение так избирательно выбрало потерпевших. Один из них менял показания. Сначала он говорил о том, что был удар бутылкой об его шею, потом появилась видеозапись, и удара на видеозаписи никакого не было.
Среди свидетелей обвинения были сотрудники полиции, задержавшие Раджабова по устной ориентировке начальства. Защита вызвала на допрос родственников Раджабова для характеристики личности. Его отец Садриддин Раджабов сообщил, что гордится своим сыном за его гражданскую позицию. Рассказал, что много спорил с ним, но согласен в том, что в России должны быть честные выборы.
Огромное спасибо всем людям, простым гражданам, которые вышли не только за моего сына, не только за московское дело, за всех политзаключенных 29 сентября. Огромное спасибо им. В наше время, 21 век, политзаключенные в России. Мой сын что сделал? Кого убил? Кого ограбил?
Я пришел к такому выводу, что в этой стране жить и работать очень опасно. Для человека, у которого есть гражданская позиция, который видит, что люди воруют и щекуют.
Адвокаты Раджабова сообщили, что по просьбе подзащитного его сестра перевела потерпевшим компенсации за моральный ущерб. Те заявили суду, что в них не нуждаются и финансовых претензий не имеют. «Как я мог им угрожать, если я просто кинул бутылку на землю, и они меня не видели? Честно, это смешно», – заявил при допросе Раджабов. Это была эмоциональная реакция на незаконные и жестокие, по его мнению, задержания. В последнем слове он обвинил полицейских во лжи и продолжил игру в буриме с рэпером Оксимироном. Тот ранее опубликовал совместную песню. Раджабов назвал свое обвинение самым абсурдным из всего московского дела.
Я выходил на митинг против беспредела. Настоящий беспредел – это московское дело. Абсурдность обвинений достигли предела. За окном одни шлейские стены, внутри тоже. А если попытаешься так, кричат: «Боже, только бы не терпели меня, что еще тот же».
Защита настаивала. Действия Раджабова потерпевшие приняли как угрозу только в условиях несогласованного митинга. Вспомнили они о чувстве страха через 3 месяца и меняли показания со временем. Менялась и траектория полета бутылки в трактовке следствия. А реальность угрозы нельзя считать доказанной. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». После решения Всемирного антидопингового агентства отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, российские легкоатлеты, не увлеченные в допинге, как и спортсмены других видов спорта, пытаются выяснить, каким образом им может быть присвоен нейтральный статус, чтобы право соревноваться все-таки получить. Многие спортсмены крайне недовольны тем, как ведет себя Всероссийская федерация легкой атлетики, которая призвана защищать права атлетов. Среди них известный бегун-марафонец Степан Киселев. Репортаж нашего корреспондента Алены Вершининой.
Киселев в интервью «Радио Свобода» признает, решение ВАДА было почти ожидаемым.
Мы уже 4 года в таком бане находимся, и мы уже, в принципе, привыкли, что мировое сообщество с этим спокойно смиряется, поэтому Россию можно пинать, и так выходит, что легкая атлетика, она на задворках где-то, нас как будто гопники какие-то запинывали все эти годы, и никто на это не обращал внимания.
Российские легкоатлеты находятся под международными санкциями с ноября 2015 года. Тогда Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение о временном отстранении России от соревнований под своей эгидой на неопределенный срок. Тем не менее, некоторым российским легкоатлетам было разрешено выступать под нейтральным флагом, доказав, что они чистые спортсмены, которые никак не причастны к допингу. При этом министр спорта России Павел Колобков уверен, что нынешняя ситуация не настолько критична, как в 2016-м.
И ситуация перед Пхенчхангом, и ситуация вокруг легкой атлетики Российской Федерации, и Олимпийский комитет, и Федерация легкой атлетики были поражены в правах. Сейчас ни одна наша организация, кроме Федерации легкой атлетики, в правах не поражены. То есть они пользуются такими же правами, как и любая другая организация. Представлять своих спортсменов, направлять списки.
Если к РУСАДА никаких претензий, мое мнение, они великолепно работают. это и у нас реально менталитет атлетов, и сама вся ситуация в легкой атлетике поменялась. И даже то, что всплывают периодически дисквалы, это хорошо, то, что они всплывают, значит, Русада работает. А вот в ФЛА они как бы старались исправить ситуацию, но там и политический фон был не совсем хороший. Им было не под силу что-то поменять. И в итоге оказалось, что и сами они были замазаны в каком-то деле, которое еще, по-моему, расследуется.
Новый виток допингового скандала для российской легкой атлетики связан с именем российского прыгуна, чемпиона мира в помещении 2018 года и серебряного призера чемпионата мира 2017 года Данила Лысенко. В мае Международная ассоциация легкоатлетических федераций завела дело в отношении 22-летнего спортсмена в связи с подделкой документов о прохождении допинг-тестов. Сейчас он находится под угрозой пожизненной дисквалификации. К тому же международные спортивные чиновники считают, что их коллеги из Всероссийской Федерации Легкой Атлетики помогали Лысенко в фальсификации документов по его делу. Бывший генеральный секретарь Российской Легкоатлетической Федерации Михаил Бутов в ноябре этого года вышел из состава ее президиума из-за несогласия с позицией большинства коллег как раз по вопросу допинга. Бутов уверен, что фальсификация документов в деле Лысенко – это удар под дых всей российской легкой атлетики и всему российскому спорту.
Те люди, которым вроде бы начала доверять Международная Федерация и что-то там с ними обсуждать, договариваться, они же и обманывают. А это означает, что нельзя верить никому. Вот именно к такому выводу сейчас приходят за рубежом. И разубедить их в этом будет крайне сложно.
Именно поэтому Бутов убежден, что после истории с Лысенко процесс получения нейтрального статуса для российских легкоатлетов будет более жестким, сложным и долгим. Уже известно, что соответствующая процедура будет пересмотрена. В руководстве федерации также ждут этого нового регламента, заявила исполняющая обязанности президента Юлия Тарасенко.
Нам сейчас необходимо установить взаимодействие с рабочей группой ИАФ по решению вопроса нашего дальнейшего восстановления. И самый главный вопрос, первоочередной, нам получить условия допуска спортсменов к соревнованиям в качестве нейтрального статуса. Как вы знаете, те условия, которые действовали с 2017 года, они сейчас приостановлены.
Правда, большинство российских легкоатлетов, даже из числа тех, кто никогда не был заподозрен в употреблении допинга, как раз с 2015 года не выступают на международных стартах из-за невозможности получить пресловутый нейтральный статус. При этом причины не называются.
Ты отправил запрос на нейтральный статус, но никакого ответа. Мне, например, 3 года никакого ответа, и я не знаю, я только в догадках, почему мне не отвечают на заявку.
Коллега Киселева по легкоатлетической сборной России Константин Шабанов смог впервые получить заветный нейтральный статус только в сентябре этого года, хотя подавался много раз с момента дисквалификации российской легкой атлетики.
Я подавал заявку в декабре 2018 года, да, получается, на 2019 год. Я подавал и на зиму, и на лето, ну, чтобы участвовать в соревнованиях. Мне не приходил ответ, но я ждал все равно и зимой, и в начале лета ждал. Но сезон уже закончился, считает. В августе я уже думаю, ну все, можно уже идти аккуратненько отдыхать, готовиться к следующему сезону. И 10 сентября вот мне дали допуск. Я не успел никуда съездить. Ну, вообще, должным образом как-то насладиться этим допуском.
Заметно, как спортсмен очень аккуратно и взвешенно комментирует действия руководства Федерации легкой атлетики. Он часто повторяет, что он прежде всего спортсмен. И его задача – тренироваться, выступать на соревнованиях и показывать результаты. И все же в речи сдержанного Константина проскальзывает недовольство.
Все говорили, давайте потерпим, давайте подождем. Но дотерпелись, дождались. Я не разбираюсь в делах федерации. Моя задача, говорю еще раз, тренироваться и выступать, показывать результат.
При этом в Легкоатлетической Федерации по-прежнему заверяют, что ее функционеры работают исключительно для спортсменов и для их участия в Олимпиаде в Токио. Одна из немногих, кто открыто критикует российские спортивные власти и даже обвиняет их в том, что они фактически убили легкую атлетику в России, прыгунья в высоту Мария Лосицкене. Сразу после решения ВАДА она написала открытое письмо с критикой Министерства спорта и Олимпийского комитета России.
Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена? Я российский атлет, который хочет и имеет право беспрепятственно выступать на международной арене под российским флагом, слушая российский гимн. Я не хочу и не должна просыпаться утром, думая, будет ли сегодня у ИААФ настроение допустить меня до соревнований.
Мария Лосицкене – это уникальная спортсменка, конечно, вообще в России, я считаю, не только в легкой атлетике, потому что, да и в мире, честно говоря, немного таких, потому что она говорит как раз больше не о персоналиях, а говорит о фундаментальных как раз вещах, что если не заниматься развитием вида спорта, если не заниматься, не думать о будущем, то настоящее начинает стагнировать, нивелироваться успехи прошлого, начинаются и так далее, и так далее. Именно это и происходит, и она права.
Сам Бутов тоже много и давно критикует федерацию. И его главная претензия к бывшим коллегам заключается в том, что за прошедшие 4 года не поменялось отношение к проблеме допинга внутри самой федерации.
Вопрос номер один – это вопрос возвращения доверия. Причем все говорят, вот надо вернуть доверие Международной федерации. Не, ничего подобного. Надо вернуть доверие внутри. Потому что сейчас тренеры не верят федерации, спортсмены не верят федерации. Появляется проблема в доверии вообще всей системы подготовки. А она неплохая и нехорошая. Она вот такая, как есть сейчас. Я имею в виду с большим участием государства, с серьезным финансированием со стороны государства. Нельзя говорить, что это плохо. Это замечательно, если это правильно использовать. Но, к сожалению, мы пошли немножко не тем путем.
Согласны с ним и многие спортсмены. Константин Шабанов уверен, что основная задача федерации сейчас добиться возвращения российской легкой атлетики в мировой спорт, а вовсе не решение вопроса с нейтральным статусом.
Я думаю, она должна помогать тем, чтобы федерацию освободили, и мы могли выступать за российский флаг. Я думаю, вот к чему они должны стремиться, а не помогать нам в нейтральных статусах.
При этом тот же Киселев, один из немногих российских легкоатлетов, кто мог бы пройти квалификационный отбор на Олимпиаду, считает, что после решения ВАДА такие шансы остались у считанных спортсменов.
Мало шансов на Олимпиаду поехать, потому что даже в случае выполнения норматива и всего подобного, потому что у нас сейчас УСАДА отберут лицензию, и неизвестно, какой регламент выдачи нейтральный статус будет. Он, возможно, будет, как на прошлой Олимпиаде, надо быть в пуле тестирования, надо сдавать определенное количество проб, да, но раз РУСАДА не будет работать, тогда кто должен сдавать? Получается, ВАДА должна приезжать. А у нас в пуле тестирования ВАДА находится 10, что ли, человек всего от страны.
Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу уже заявил, что российские атлеты будут допущены к участию в летних Олимпийских играх в Токио только в случае полной уверенности в их непричастности к нарушению антидопинговых правил. При этом, по словам лорда Коу, доказывать непричастность должны будут не только сами спортсмены, но и их тренеры. Алена Вершинина, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 24 декабря, сочельник католического Рождества. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Дороги к свободе» с Виталием Портниковым. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.